Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Воля Божья и воля человека. Как они соотносятся и кто несет ответственность за происходящее в нашей жизни? Евангельская притча о званных на брачный пир. Какое отношение она имеет к нам сегодня? Трезвость и алкоголизм. Где проходит граница между безобидным употреблением алкоголя и зависимостью? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Довольно часто в российской церковной среде можно услышать размышления о том, что от нас ничего не зависит. Все будет, как Бог даст. Ну или почти ничего от нас не зависит. Я человек маленький, я ничего не решаю. Какой с меня спрос? Причем это касается и внешних событий, и, собственно, жизни человека. Например, кто-то не может найти себе работу и объясняет это тем, что нет на то воли Божьей. Хотя дело может быть совсем в другом. Например, человек недостаточно компетентен или опоздал на собеседование и произвел не самое лучшее впечатление. Или выглядит он неопрятно, а должность подразумевает, скажем, работу с людьми. Таких ситуаций масса в разных сферах жизни. Как понять, что зависит от нас и что мы сами можем исправить, а что зависит от Бога? И как не переложить на Бога ответственность за собственные промахи? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, вот как. Вот это представление о том, что все зависит только от Бога, от нас ничего не зависит, все будет, как Бог даст. Это, в общем, довольно инфантильная, с одной стороны, позиция, чрезмерно оптимистичная. Хотя, конечно, с ней мы сталкиваемся постоянно. Ну и еще один взгляд на это дело – это парадигма Ветхого Завета. Особенно некоторых его частей, далеко не всех тоже, нужно сказать, потому что там в литературе мудрых или в исторических книгах у некоторых пророков мы это наблюдаем, а в других частях Ветхого Завета нет. Для Ветхого Завета все понятно. Там вполне это оправдано, когда поколение за поколением люди борются с самыми разными проявлениями политеизма, в конечном итоге с проявлениями дуализма языческого, который был характерен там, для некоторых, по крайней мере, культур, которые существовали рядом и параллельно с культурой Ветхого Завета, с народом Божьим. Ну да, конечно, вот мудрые Израиля чаще всего представляют Бога и говорят о нем как о единственном самостоятельном действующем лице в истории. Или, скажем, пророки тоже довольно часто в этой парадигме мыслят, думая, что все остальные, кому можно приписать какую-то волю, какое-то желание, либо не существуют, как какие-нибудь языческие всякие божества, либо их воля не имеет значения. Ну, хорошо, в Ветхом Завете в рамках борьбы за единобожие это в какой-то степени уместно. Хотя надо сказать, что автор книги Иова, например, и некоторые пророки довольно отчетливо понимают всю ущербность и ограниченность этой позиции, этой парадигмы. Ну, для нас, я надеюсь, все-таки проблему единобожия можно считать более или менее решенной. Поэтому можно посмотреть с другой какой-то стороны. На самом деле, кроме Бога, есть еще действующие лица. Есть люди, которые совершают свой нравственный выбор. И воля людей важна, она имеет значение, она работает. Это чрезвычайно важная вещь, понимаете, когда, мне приходится время от времени сталкиваться с тем, что человек говорит, что вот плохо, что-то ужасно, какие-то страшные страдания, несчастья и несправедливости происходят в жизни. Наверное, Бог этого хочет. Да не хочет этого Бог. Понимаете, просто кроме Него есть еще люди. Есть еще люди, от которых довольно многое зависит. Понимаете, Бог очень деликатный. Он не приходит туда, куда его не зовут. Хотя для него это часто мучительно, трудно, и он умирает на кресте от этого, из-за того, что мы его отвергаем. Но, тем не менее, все-таки вот Бог уважает нашу волю, уважает нашу свободу. Это часто совсем не сахарная штука, потому что, уважая нашу свободу, Он нам ее реально дает. И многое в нашем мире зависит от нас. Причем заметьте, что в первую очередь, конечно, мы имеем полное право сказать, что все уродство этого мира, то, что жизнь наполнена насилием, кровью, страданиями, из-за какой-то скоро мимо приходящей чепухи, это, конечно, наша ответственность и наша воля. Это не Бог так делает. Нет, не надо приписывать Богу собственных грехов. С одной стороны. С другой стороны, ведь и то, что в этом мире хотя бы иногда совершается правда Божья, то, что люди друг друга в состоянии пожалеть, то, что люди в состоянии увидеть какую-то красоту мира, красоту людей, наших отношений, это ведь тоже дар Божий, который не без нашей воли реализуется, не без нашей воли совершается. И святые отцы не зря настойчиво, пытаясь думать на эту тему, говорят о там, синергии. Это трудно объяснить, это достаточно парадоксальная вещь. Настолько парадоксальная, что часто напоминает противоречие, хотя это не одно и то же. Но тем не менее, участие человека в том, что происходит в жизни, в мире, что происходит с ним самим, эта вещь совершенно реальная и действительно прекрасный и великий дар Божий. Поэтому делать вид, что от нас ничего не зависит, нет, это не так. От нас зависит очень многое. И еще раз повторю, когда в жизни там что-то происходит не так, ты призван подумать, а в чем твоя ответственность за это?
Отец Антоний, но если речь идет о событиях внутри одной человеческой жизни, наверное, здесь вопрос ответственности решается проще, чем когда речь идет о событиях, ну, если не глобального масштаба, то гораздо большего, чем просто ограниченные рамками человеческой жизни. Если происходит какое-то беззаконие в довольно широком масштабе, как ответить себе на вопрос, а что я могу здесь сделать? Что здесь зависит от меня?
Ну, первый вопрос, который себе надо задать, а ты об этом молишься или нет? Понимаете, предполагать, что вот там все происходит так, как Бог даст, а от нас ничего не зависит, в конце концов ведет к тому, что мы просто перестаем молиться. А это пункт номер один, и если ты не молишься о том, что происходит против правды Божьей, и думаешь, что это Бог так попустил, ну, это катастрофа. Это нравственная катастрофа. Потом, ну, у нас есть слова, скажем, апостола Павла, который говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот он там обращается к христианам, которые живут в языческой среде, в обстоятельствах, когда вокруг там кипит и булькает языческая культура во всех своих проявлениях, часто ужасных. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Это тоже очень важная вещь. Ну и кроме того, ну мы довольно часто ведь не хотим заглядывать в свое сердце и честно себе признаваться, а что в нем на самом деле есть. Там иногда не хотим, к сожалению, часто просто не умеем это делать и не в состоянии быть честными перед самими собой, и поэтому и Богу тоже врем. Но вот что в твоем сердце. Оно перпендикулярно правде Божьей или нет? Вот какие-то такие направляющие идеи, так сказать.
Возвращаясь к личной ответственности человека за его собственную жизнь, можно ли каким-то образом поймать самого себя на том, что я свою ответственность перекладываю на Бога? Ну, знаете, как говорят хорошие психологи, если человека не устраивает его жизнь, ему не нравится его работа, ему не нравится пространство, в котором он живет, не нравится что-то еще, но при этом в течение, допустим, 6 месяцев ничего не меняется, значит, на самом деле человека все устраивает. Иными словами, есть какие-то выгоды, на языке психологии так это называется, которые перевешивают те или иные его недовольства положением вещей. И эти выгоды могут быть для человека совершенно неочевидны. И он даже очень удивится или даже возмутится, если ему об этом сказать. Но на самом деле это действительно так. Допустим, страх открывать для себя что-то новое. Или, допустим, нежелание развиваться, пойти получить какую-то новую профессию или иные какие-то еще риски, которые кажутся ему, например, недопустимыми, это то, что удерживает его в ситуации статус-кво, и он не хочет на самом деле меняться, и как следствие говорит, что вот нет на это воли Божьей. Можно ли, как вы думаете, себя на этом поймать? А вдруг, я не знаю, оказавшись на страшном суде, человек увидит, что ему были даны какие-то таланты, а он их просто зарыл в землю и ими не занимался. Просто потому, что было по той или иной причине страшно.
Или выгодно. Ну да, конечно, корысть – это очень сильный и при этом часто потаенный фактор наших поступков. Да, это действительно так, и психологи в той или иной степени правы. Хотя, на мой взгляд, срок 6 месяцев они отмеряют довольно большой, может быть, излишне. Во-первых, надо помнить просто о том, что мы отлично умеем лгать себе и просить у Бога помощи в том, чтобы увидеть это со стороны, чтобы как-то вот посмотреть на свою жизнь издалека и сверху. Помните, как у апостола Павла есть такое поразительное совершенно высказывание? Он говорит: мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Вот наша жизнь там, уже там. Вот и на то, что здесь происходит, посмотреть издалека и сверху. И это очень, в общем, помогает как-то выпрямиться. Это важный очень момент. Кроме того, для того, чтобы приходить к Богу с какой-то просьбой, важно очень честно понимать, а что ты на самом деле хочешь. Это вопрос человеческой зрелости. Это не вопрос, там, я не знаю, богословия или аскетических подвигов. Это вопрос личностной зрелости. И с этим довольно часто у нас бывают проблемы, которые чаще всего решаются большими скорбями, которыми из-за своей незрелости приходится входить в Царство Небесное. Теперь еще один существенный момент вот какой. Ведь не бывает так, чтобы все было совсем ужасно. Как все тот же апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, потому что такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Воля Божья о нас, чтобы мы предстояли перед Ним и благодарили. И это очень помогает проверить, что согласно правде Божьей и воле Божьей, а что нет. Потому что есть вещи, за которые стыдно благодарить. Стыдно, когда там ты причиняешь зло кому-то другому. Ты, если ты попытаешься за это Богу поблагодарить, со стыда помрешь. И все тут. Значит, вот это тоже такой способ проверить себя, чего ты на самом деле хочешь и как ты можешь предъявить, так сказать, свою жизнь Божьей воле. И, наконец, еще один важный очень момент, когда мы понимаем, чего мы хотим на самом деле, мы обращаемся с этим к Богу, говорим Ему об этом прямо словами, в молитве. И в конце концов говорим: «Да будет воля Твоя». Знаете, я когда-то на заре туманной юности, в прошлом тысячелетии, работал в одном академическом институте, там говорили, что надо пойти к начальнику и обменяться мнениями, прийти со своим, уйти с его. Вот Да, мы приходим к Господу Богу нашему со своим мнением. И согласен ли ты принять волю Божью или нет? Принять, если она окажется другой. Или не согласен. Это тоже очень помогает как-то так вот встать прямо. Потому что очень часто мы топаем ногами, требуем, пристаем к Богу буквально с ножом в горло, а потом, когда ничего не получается, говорим, ну, это там не сложилось, или Бог типа не хотел. А ты был согласен? Ты был готов отказаться? И сколько я от людей слышу историй о том, как они о чем-то просили, молились, и потом в сердцах, отчаявшись получить просимое, прям Богу говорили, ну ладно, ну не хочешь, как хочешь, ну вот нет, так нет. И все, о чем они просили, на следующий день бывало им дано. Понимаете, через одного такие вот истории, потому что, наверное, где-то в этой области и лежит настоящее смирение.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, может быть, в продолжении разговора о воле Божьей и воле человека можно было бы и евангельскую притчу, которая читается в ближайшее воскресенье в храмах, рассмотреть. Это фрагмент из 22 главы Евангелия от Матфея, притча о званых на брачный пир. Вот, собственно, Господь призывает, приглашает. Мы понимаем, что под господином дома подразумевается Господь и под царем, который в притче упомянут. Призывает самых разных людей, зовет их на пир, посылает к ним своих слуг. И дальше, как известно из этой притчи, они начинают один за другим отказываться. Причем у апостола-евангелиста Матфея довольно жестко все это сформулировано. Цитирую, «они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочее же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их». Вот довольно жесткое такое проявление и со стороны, собственно, званых на брачный пир, и со стороны царя, как кажется, на первый взгляд. То есть Господь к чему-то людей призывает, люди отказываются следовать его призыву, отказываются, по сути, войти в Царствие Небесное. Ну, а дальше царь наполняет свое пиршество совершенно другими людьми, которые не были зваными. И среди них оказывается человек неподготовленный, не в брачной одежде. Тоже странный момент, на первый взгляд, потому что, ну, откуда у него будет брачная одежда, если его вот только что с улицы позвали на этот пир? Как все это понимать? Вот особенно в контексте отношений Бога и человека и соотношения воли Божьей и воли человеческой. Если Господь уважает свободу человека, ну как же так? Почему тогда царь гневается и даже сжигает город? И почему, если человек неподготовленный попал на этот пир, но не отказался туда войти, его изгоняют, раз он не в брачной одежде? Как все это на нашу жизнь проецируется?
Ну, видите, в версии Матфея, по-видимому, здесь несколько, две, а может быть, даже и три литературные традиции соединились, форма, в которой передавалась эта притча, и другие евангелисты пользуются другой, более краткой и упрощенной формой. Поэтому я бы сказал, что подобного рода детали здесь имеют меньшее значение, чем самое главное. Самое главное здесь, собственно, вот что. Господь говорит эту притчу людям, которых с детства научили в воскресной школе, ну, в субботней, в Ешиве, научили, что для того, чтобы пришло Царство Божье, еще требуется много-много всего, нужно одно, другое, там каждый из проповедников закона, фарисеи одно, книжники другое, еще кто-то третий, ну, что-то там такое свое в этот смысл вкладывали. Вот когда-нибудь, когда мы станем отличниками боевой политической подготовки, тусовке, вот придет полк и скажет: ну, наконец-то вы достаточно хороши, войдите в мое царство. Причем фарисеи пропагандировали идею, что необходимо, чтобы это исполнение закона стало правилом для, по меньшей мере, 2/3 народа Божьего. И Господь Иисус приходит и, в общем, говорит, что Бог ждет вас сегодня. Царство Божье открыто, в него можно войти прямо сегодня. Станьте моими друзьями, станьте моими учениками. Идите за мной, слушайте, что я вам говорю о Боге и его царстве, и входите прямо сегодня. Понимаете, логика фарисеев, книжников, законников, там разных течений, их было очень много в Израиле того времени. Логика сначала стать праведными, потом войти в царство. Христос говорит: сначала принять меня, войти в царство, и Бог исцелит ваши сердца от греха. Собственно говоря, во всех своих вариантах притча о званых на вечерю об этом. О том, что тот, кто доверился этому откровению Иисуса, откликнулся на призыв, пошел за ним и вот прямо сегодня, ничего не ожидая, начинает жить по законам Царства Божьего. Ну вот, они откликнулись, они отозвались и вошли на этот брачный пир, который, конечно, с древности, с глубокой для народа Божьего один из символов Царства Бога. А другие говорят: нет-нет, нет-нет, есть более важные вещи, мы еще должны сделать то, мы должны сделать это. У нас есть другие идеи, которые нас от этого отвлекают. И Господь ведь, видите, говорит о вещах, которые всем очень понятны. Какие-то эти самые валы, которых надо попробовать, земля, которую надо посмотреть, все такое прочее. Все, что бывает в самой обыденной жизни, и несопоставимо с царством, которое вдруг неожиданно открывается сегодня. Вот Царство Божье среди вас. Как среди нас? Мы не готовы, мы не хотели, и вообще давай в следующую пятницу. Понимаете, Бог приходит тогда, когда Он считает нужным, а не тогда, когда мы были готовы. Вот это самое важное. Но Матфей, как, кстати, он это делает и в других случаях, нередко, Матфей доводит картинку до логического завершения, причем пользуется здесь системой образов, характерных для Ветхого Завета, и поэтому привычных для читателя. Матфей, он же для иудеев пишет. Поэтому он говорит о том, что у выбора, который ты совершаешь, есть последствия. Если Бог тебе предлагает выбрать жизнь или смерть сегодня, и ты говоришь: нет-нет, я сегодня не буду выбирать твою жизнь. Ну вот, да, есть результат. Только что мы читали притчу о виноградарях, где тоже на самом деле разговор о последствиях в том числе. Поэтому вот у Матфея действительно эта притча выглядит так довольно жестко, скажем прямо. Что касается брачной одежды, насколько известно, в те времена люди, которые затевали большой торжественный пир, понимая, что часто у их гостей или у большинства их гостей нет никаких ни средств, ни возможностей сшить себе смокинг. Да, что-то такое парадное и торжественное. Поэтому те, кто мог себе это позволить, делая праздничную трапезу, пир, заготавливали некоторое количество праздничной одежды, чистенькой, красивой, более или менее новой, и, соответственно, предлагали всем входящим на пир в эту одежду облачиться. Очень, кстати говоря, тоже ведь говорящий, прозрачный для современников Господа Иисуса образ. Они понимают, что если ты пришел на торжество к царю, ну, ты как совлекитесь ветхого человека, облекитесь в нового. Когда Павел это говорит, он на самом деле предлагает своим читателям тоже реминисценцию именно на притчу о брачном пире, а не на что-нибудь другое. Так вот, те, кто вообще был побогаче, обычно и вовсе дарили эту одежду, так сказать, на память о торжественном событии. А вот этот вот человек, он поесть пришел. Ему совершенно фиолетово, что там, какой царь, чего он празднует. Ему благодати бесплатной еды давай, а он там дальше сам пойдет, будет с ней как-то разбираться. Благодать Царства Божьего отличается тем, что, находясь рядом с царем, ты можешь этой благодатью жить. А нет, нет. Тогда тьма и скрежет зубов. Так что про эту самую мрачную одежду Господь иногда говорит о том, что насколько для тебя важно Царство Бога, насколько это первостепенная по значимости для тебя вещь, очень многое определяет. Почему, кстати говоря, он так много разговаривает, спорит или не соглашается с фарисеями? Потому что это были, ну, может быть, и не единственные, но те немногие люди, которым было вообще не все равно. Соответственно, вот человек, который одет не в брачную одежду, по контексту этой притчи, человек, которому дары царя нужны, а сам царь не нужен, не интересен, и к которому он относиться с уважением не хочет и не собирается. Вот примерно так.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Светлый вечер» на «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. В воскресной школе в Осташкове нужно вовремя провести отопление. Расскажем, как помочь общине. День трезвости 11 сентября. Когда наступает алкогольная зависимость и чем человек здесь может себе помочь? Почти невероятная история со страниц журнала «Фома» о цепочке совпадений и умножении хлеба. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» в самых разных ситуациях людям помогает. Когда, например, требуется сложное лечение, или карандаши, бумаги, краски для интерната, или обучение детей-сирот. А еще фонд помогает церковным общинам, людям, которые вместе собираются на литургии, а потом тоже вместе делают самые разные добрые дела. Сейчас как раз в поддержке нуждается храм Вознесения Господня в Осташкове. На связи с нами Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. У нас сейчас есть сбор на сайте для храма Вознесения Господня. Он находится в городе Осташков, Тверской области, это на озере Селигер. Не так давно мы как раз разговаривали с вами тоже о другом храме на озере Селигер, и мы немножко меняем локацию, но важность от нашей помощи также велика. Давайте я вкратце расскажу вам про сам храм. Это был духовный центр, Знаменский женский монастырь. Он был основан еще в 1673 году с разрешения царя Алексея Михайловича. И он просуществовал вплоть до 1928 года. Ну, понятно, по какой причине он был закрыт. Это был очень крупный монастырь. Там были дома, которые были отведены уже после его закрытия для людей. Там начали жить обычные рабочие. В храме его стали использовать как склад, там хранили зерно. Но через 20 лет часть храма возвратили верующим. Один из пределов вернули, и там продолжилась молитва. И что также интересно, в этом монастыре хранились мощи Нила Столобенского. которые позже были перенесены уже в Нилову пустынь. То есть это такое место с давних времен значимое. И сейчас, благодаря тому, что постройки, древние постройки, пришли уже в негодность, и людям, ну, невозможно там жить. Они были признаны аварийными. 2 года назад одно из зданий, которое было признано аварийным, его освободили, и, слава богу, оно перешло нашему приходу, храму Вознесения Господня. И такая радостная новость, хоть и здание аварийное, это было так необходимо этому приходу, ведь прихожане ютились до этого в маленькой комнатеночке. Им необходимо было какое-то место для трапезной и, конечно же, для воскресной школы, ведь дети, ну, они не могут находиться в маленькой комнатке все время, хотя очень бы хотелось позаниматься. Им нужно время какое-то проводить в просторном помещении, в освещенном помещении, чтобы это было здание, которое предназначено для того, чтобы они занимались. И сейчас ведется обширная работа, и работа идет полным ходом. Сейчас уже заменены крыша, окна, поменяли прогнившие полы. То есть сейчас ведется огромная работа по восстановлению этого здания, и необходимо делать отопление вот в первую очередь. Часть суммы, которую мы собрали, она уже отправлена, она уже идет в дело, и на эти деньги уже проводится освещение в здании. Но отопление, как вы понимаете, скоро холода, и нужно успеть провести его, чтобы деткам обязательно было тепло и можно было уже заниматься в этом здании. На данный момент осталось собрать 175 тысяч рублей. И хотелось бы, чтобы у прихода такого живого, такого открытого, можно было бы уже начать работу в воскресной школе, чтобы детки могли заниматься.
Расскажите, пожалуйста, как можно было бы поддержать это начинание и помочь и детям, и родителям, и священникам, которые с детьми, и другим педагогам, да, которые с детьми там будут заниматься, чтобы даже в холода могли спокойно собираться в этом помещении?
Очень просто. Я приглашаю вас всех к нам на сайт. Сайт называется «Мои друзья». Вы ищете наш фонд и заходите на сбор как раз-таки нашему храму Вознесения Господня. Также, если вам удобно, вы можете отправить смс на номер 7715 с фразой «Друзья, пробел 500». Допустим, 500 – это любая сумма, на самом деле, которую вы могли бы пожертвовать. То есть есть разные способы. Можно с телефона, можно на сайте. Главное – приходите и принимайте в этом участие.
Спасибо вам за поддержку таких инициатив. Ну, откуда бы мы, правда, узнали, что есть такая воскресная школа, и она в помощи нуждается. И спасибо за комментарий.
Спасибо вам.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» – my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его страницу my-friends.ru. Там есть закладка «Сбор для храма Вознесения Господня в Осташкове». И там можно прочесть историю храма и увидеть несколько способов, как его общину можно поддержать. my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «Друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «Друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, в понедельник, 11 сентября, будет День памяти о трагическом событии, о казни Иоанна Крестителя. Он был обезглавлен по приказу царя Ирода. Царь на пиру в честь своего дня рождения, очевидно, сильно выпив, пообещал исполнить любое желание своей падчерицы, которая танцевала там и угодила отчему. А девушка по совету своей матери Иродиады попросила прямо здесь, посреди пира, на блюде принести ей голову Иоанна Крестителя. Поскольку одной из причин этого страшного события стал алкоголь, 11 сентября стали соотносить с днем трезвости. Это не значит, что в этот день кого-то призывают не пить, а в остальные дни все нормально. День трезвости – это скорее повод задаться вопросом, если человек выпивает и ему нравится, то это невинное увлечение или уже повод бить тревогу? Где граница и когда наступает зависимость? Об этом в комментарии Алексея Лазарева, руководителя Центра помощи зависимым «Реабилитация Лайф».
Ну, я могу назвать некоторые критерии, которые указаны в международной классификации болезней, именно критерии болезни, вот, зависимости или алкоголизма. Это сильная тяга к веществу, это потеря контроля. То есть, ну, для меня потеря контроля – это основной критерий. Да, это когда у человека начинается синдром отмены, то есть вот похмелье такое очень тяжелое, растет толерантность. То есть для того, чтобы почувствовать эффект, который человек ждет, требуется принимать все больше и больше дозы алкоголя. Это, конечно же, такая полная озабоченность, ну, со временем озабоченность употреблением, то есть когда любые другие интересы, ну, редуцируются максимально, сводятся уже к нулю. То есть это любые другие способы получения удовольствия. Ну и также это последний критерий – это устойчивое употребление, несмотря ни на какую информацию, которую человек получает. Вот к нашему поводу, именно празднику Всероссийского дня трезвости, конечно, будет очень много материалов про трезвость, про трезвение, и в том числе и про алкоголизм, и наша с вами передача. Но послушает алкоголик, но вряд ли что-то в его душе двинется. Это так, по опыту говорю, несколько пессимистично, потому что основной, ну, то есть один из основных симптомов заболевания алкоголизма – это как раз отрицание у себя этого алкоголизма. Но для людей здравомыслящих, которые, как вот вы сказали, только, может быть, там начали как-то усугублять, пусть будет основным, такой основной реперной точкой, каким-то звоночком, это именно потеря контроля. То есть, когда человек выпивает гораздо больше, чем планировал. Выпивает чаще, чем планировал. И последствия от этого всего заметно уже хуже, чем вообще он предполагал. То есть, человек, когда начинает пить, он наверняка вообще не предполагает каких-то негативных последствий. Вот когда они возникают уже, и когда чувствуется, что вот контроль утерян, то есть, знаете, как вот говорят, я хочу там пить, например, меньше, но уже не могу пить меньше, да, то есть это вот как раз и есть потеря контроля. Тогда, конечно, нужно обращаться за помощью, и, ну, слава богу, таких ресурсов помощи много, мы, вот, возможно, об этом немножко еще поговорим с вами.
Алексей, а скажите, это заболевание имеет какие-то, ну, то есть есть люди, у которых предрасположенность? Или оно для всех, что называется, актуально?
Да, это важнейший вопрос. Я исхожу из того, что болезнь алкоголизма – это биопсихо-социодуховное заболевание, и это как бы общее место. Но мне кажется, что не случайно био стоит на первом месте, да, когда мы говорим биопсихо-социодуховное. Вначале действительно такой основополагающий вот этот компонент – это именно био, именно генетическая предрасположенность. У людей, у которых есть в роду алкоголики по отцовской, по материнской линии, это неважно, отцы, матери, бабушки, дедушки, у этих людей почти наверняка есть предрасположенность, то есть тот самый вот дисбаланс в биохимии мозга. Поэтому таким людям, ну, по-хорошему, даже пробовать любые психоактивные вещества очень опасно. Ну, алкоголь, потому что алкоголь – это психоактивное вещество. Человек с предрасположенностью, у него будет тот самый вау-эффект, и он этот эффект уже не забудет. То есть, он будет желание возвращаться к нему. И в какой-то момент, дойдя, как у нас тоже говорят, до дна, поймет, что действительно нужно обратиться за помощью. У кого-то, может быть, более осознанных людей – этот момент наступит раньше, то есть вот так первый опыт столкновения с этим вот бессилием, с отсутствием контроля, с невозможностью вот проконтролировать свое поведение и понимание, что там я прибегаю к психоактивным веществам все чаще и чаще, и я не могу там многие моменты жизни проживать без этого. такие штуки, конечно, многих при первом столкновении с этими вещами уже заставят искать помощи. Но в основном, как я уже сказал, вот это отрицание – это симптом заболевания. Поэтому вот я, как любой специалист, с этим сталкиваюсь постоянно. Родственники приводят алкоголика. Уже третья стадия, как бы такая терминальная. Вот. То есть он мне рассказывает, так говорится, на голубом глазу, что не стоит только захотеть, я брошу моментально. Вот. И поэтому, да, вот эта генетическая предрасположенность, это все-таки то, с чего начинается. То есть потом уже он действительно попадает в определенные социальные условия. У него, может быть, вот эта предрасположенность соединена с определенными там, проблемами в семье, там, дисфункциональностью, множество психологических проблем с детства, там, бездуховность, то есть там, неверие. Там, люди попадают в разные вообще истории, ситуации очень тяжелые, и тоже к нам такие приходят в центр. Все это действительно есть, мы не можем это вычеркнуть. Остальные три компонента, там, психо-социо-духовные, это очень важно. И вообще, как бы мы исходим из того, что алкоголизм и наркомания болезни духовные, потому что когда эта вся история раскрывается уже, как вот некий там бутон, да, конечно, мы там видим, что любое вот это пристрастие все равно потом превращается уже в страсть, и это уже духовные тут нужные инструменты.
Кто еще в группе риска? Как понимаю, попадают в зависимость не только те люди, у которых есть изначальная предрасположенность, но и люди, которые столкнулись с обстоятельствами, как это принято говорить, непреодолимой силы.
Ну вот вчерашний буквально случай, позвонила женщина и говорит, что выпивка уже стала проблемой. Но, говорит, я не пила вообще раньше. Вот в последнее время, тоже на фоне стресса, просто вот ежедневно стала выпивать по чуть-чуть. Приходит домой и чуть-чуть выпивает. Но видит, что действительно доза растет. То есть вот все вот эти критерии, которые мы нам в самом начале говорили, они стали проявляться. Вот. И так как человек взрослый, жил осознанной, достаточно ответственной жизнью, и вдруг и понял, что вот эта привычка вечером после там, тяжелого дня и после еще этих новостей всех, которые мы получаем сейчас, как-то есть желание успокоиться, потому что это же основной такой повод, если можно сказать, да, самооправдание, да, что я снимаю стресс. И вот конкретно эта женщина, она увидела, что это становится проблемой, сама обратилась. То есть это вот именно тот случай, когда у человека достаточно той самой осознанности, да, чтобы понять, что проблема уже есть. То есть человек, который привык, в общем-то, ощущать себя человеком независимым, при вот этих вот первых звоночках, когда он понимает, что я уже как-то, мне сложно не пить, вот, он эту зависимость уже чувствует и вот обращается за помощью.
Алексей, какую помощь центр реабилитации «Лайф» оказывает? На каком этапе можно было бы к вам постучаться? Если, к примеру, там, слушая нас сейчас или читая какие-то материалы, человек понимает, что есть сложность, есть проблема, и хочется ее решить. Когда можно самостоятельно справиться? Когда лучше обращаться к специалистам в центр реабилитации «Лайф», например?
Вот смотрите, дорогие слушатели, существует федеральная православная горячая линия помощи зависимым. Это линия, на которой дежурят наши консультанты. Линия работает с 8 утра до 8 вечера. И добро пожаловать обращаться к нам по любым вопросам. Вот если как раз вы или ваши родственники чувствуете или знаете, что, вот, возможно, вы столкнулись с какими-то проблемами химической зависимости. А номер нашего телефона от горячей линии 8 800 600 16 93. 8 800 600 16 93. Наши консультанты вас внимательно выслушают, поделятся всеми возможными ресурсами помощи, в том числе, конечно, и те ресурсы, которыми обладает центр реабилитации «Лайф». Что такое в двух словах реабилитация «Лайф»? Это консультационный центр, да, куда вы можете приехать и получить консультацию очно нашим специалистам. Это группы поддержки для зависимых, для их близких. Это амбулаторная реабилитационная программа. То есть для этого не нужно уезжать на долгосрочную реабилитацию куда-то вот в стационарный центр. А находимся мы, работаем при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Это второй Кожевнический переулок. Дом 6 – это адрес нашего храма. И рядышком, справа от храма, наш небольшой, но мощный центр. Вот поэтому добро пожаловать, конечно, вот обращайтесь к нам.
Работаете ли вы онлайн, поскольку слушают нас в самых разных регионах России?
Да, это очень важно, что появились группы поддержки в онлайн-формате. Действительно, появилась реабилитационная группа в онлайн-формате. То есть сейчас, ну вот, например, в нашей группе амбулаторной есть люди из Екатеринбурга, у нас там Смальты, Томск, вот сейчас Ханты-Мансийский округ, женщины тоже входят в программу. Программа действительно для людей, у которых нет физической возможности вот где-либо выздоравливать. То есть, если вот люди, происходит такое сработничество Бога, специалистов и вот этих наших реабилитантов, то мотивы определяют все. То есть, если мотив там серьезен, то вот инструментарий не так важен. То есть, даже в онлайн-формате, если человек хочет выздоравливать, если профессиональная команда и с Божьей помощью все происходит, то случаются чудеса. Это действительно мы видим по нашим воспитанникам и выпускникам.
Центр реабилитации «Лайф» ведет прием своих подопечных совершенно бесплатно, насколько помню, и существуете вы исключительно на пожертвования. То есть получается, что для людей, которые к вам обращаются, им вообще ничего платить не нужно. При этом, если есть добрые люди, которые готовы поддержать вашу работу, потому что все равно это большие расходы, конечно, та деятельность, которой вы занимаетесь, есть возможность каким-то образом присоединиться к числу ваших жертв.
Да, совершенно верно. Я думаю, что, наверное, будет лучше сделать таким образом. Обратитесь на нашу горячую линию, еще раз повторяю, 8 800 616 93, и наши консультанты помогут вам, если у вас есть желание поддержать наш центр, выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Либо это будет СМС-пожертвование, либо вам перешлют просто ссылку.
И по этому же номеру телефона могут обратиться люди, которые чувствуют, что нуждаются в помощи Центра реабилитации «Лайф» и ваших специалистов.
Совершенно верно. Ждем ваших звонков и с удовольствием поможем, чем сможем.
Это был комментарий Алексея Лазарева, руководителя Центра помощи зависимым «Реабилитация Лайф». Напомню, телефон горячей линии для людей с зависимостями и их родственников 8 800 600 16 93. 8 800 600 16 93. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И поскольку сегодня день памяти святых Адриана и Натальи и именины как следствие у Натальи, то и в эфире у нас история, случившаяся как раз в этот день и с женщиной по имени Наталья связанная. Может показаться, что в этом рассказе речь идет о цепочке совпадений, но как-то уж их слишком много получается на единицу площади. Историю «Рыба и хлеб» для нашего радиожурнала читает ее автор Александр Ананьев.
«У меня сегодня весь день ощущение такое, будто бы меня сам Господь по голове погладил. Такая история со мной приключилась. Просто чудо. А началось все с камня. Изначально я ведь даже не знал, для чего, невзирая на перевес в багаже, я привез с Крита плоский красивый камень. Ну, кто из нас не привозил из отпуска камни и ракушки? А вот идея нарисовать на нем такую задумчивую рыбу с трубкой во рту пришла в голову совершенно случайно. Вышло концептуально. Я выложил в Инстаграме фотографию того, что получилось, и как-то быстро забыл об этом произведении постотпускного искусства. И тут вчера вечером пишет мне незнакомый человек. «Вы, — говорит, — рыбу на камне еще продаете? Я могу купить?» Я обрадовался, написал, что все мои камни в наличии, готов, мол, привезти ему эту рыбу туда, куда он пожелает. «Вот и славно», — ответил он. «Тогда я буду ждать вас с утра в ремесленной пекарне Петр и Павел». меня даже не ёкнуло. Пекарня, пекарня, дело хорошее. Забросил с утра в рюкзак камень, стою в пробке, привычно звоню из машины маме. А у меня, говорит, сегодня мама именины, день Натальи сегодня. Вот же, говорю, даже не знал. А она отмахивается: да ладно тебе, разве это важно? Вот я глупая, это да. И рассказывает, как ее обманули очередные интернет-жулики. Печальная такая, расстроенная. Заказала одно, а прислали, ну, совершенно что-то неподобающее. А теперь ни на письма не отвечают, ни трубку телефона не берут. Ведь сокрушается мама не столько денег жалко, сколько просто обидно, что я такая глупая. А сколько денег-то, спрашиваю? И мама называет ровно ту сумму, за которую я везу в пекарню продавать эту свою рыбу на камне. Я вешаю трубку и тотчас же перевожу ей на карту денежку и пишу: «Это тебе от Петра и Павла, к именинам, и бог с ними, с жуликами». Так и доехал до пекарни. Захожу, а там красота. Горячим хлебом пахнет. Пространство на две части стеклянной стеной разделено. По ту сторону, за стеклом, парни хлеб пекут, тесто замешивают. Весь процесс можно наблюдать от начала до конца. А по эту сторону — кафе. Столики, прилавок, картины. Ну, все, как мы любим. Выходит молодой человек, лет 30. Красавец, под 2 метра ростом, в белом халате, в колпаке, снимает перчатки, пожимает мне руку, бережно забирает у меня мой камень и говорит: «Спасибо». Вот только секунду, говорит, подождите. Возвращается за свою стеклянную стену и деловито так начинает в пакеты складывать хлеб. Ржаной, пшеничный, в семечках таких, в семечках других. Круассаны какие-то, пироги с повидлом, пирожные. Куда, говорю? Вы что, с ума сошли? Я ж столько не съем никогда. А я вот для вас его сегодня испек. Спокойно пожимает он плечами. Забирайте, он еще горячий. Весь потрясенный, шурша бумажными мешками, позабыв даже спросить про деньги за камень, иду к машине и думаю только о том, что же мне теперь со всем этим делать. Ну, кому везти столько хлеба? И тут вспоминаю про именины Натальи и про свою знакомую Наталью, многодетную маму. 7 детей, праздник, вот кого это точно порадует. Звоню Наталье, говорю: спасай, у меня хлеб горячий. Та смеется, отвечает, что они только что всей семьей вернулись из храма и ставят кофе. Так что приезжай. Я бросаю мешки в машину, выруливаю с парковки, и тут-то меня накрывает. Это что ж получается, думаю я. Рыба на камне и 2 огромных мешка горячего хлеба из пекарни Петр и Павел? Вот так просто? Апостол-рыбак и апостол-камень, Петр, тот самый камень, на котором Спаситель церковь свою возвел. И чудо умножения хлебов, которое случилось силами апостолов, у меня на глазах. Я ж никогда в жизни столько хлебов за раз в своей машине и не видел. Гора хлебов, которая сейчас в праздник порадует достойных людей. Это ж чудо, думаю. Это ж какое-то невероятное, абсолютно евангельское чудо. Разве ж можно за это брать деньги? Звоню в пекарню. «Вы ж понимаете, — почти кричу в трубку, — что вы сейчас сделали? Это же фантастика! Я вас очень прошу, никаких денег, хорошо?» А я спокойным басом отвечает парень: «Как раз хотел вам сказать, что там в один из пакетов конверт положил, а в конверте деньги». «Да ну вы что, — возражаю я, — я вам сейчас же их обратно переведу». «Не надо, я вас прошу. Коли так, просто отдайте тем, кому они действительно нужны. Ну, мало ли, может, обманули кого, обидели. Скажите, что это от Петра и Павла». Дальше я ехал молча. Ехал и улыбался самой счастливой улыбкой, потому что таких чудес в моей жизни еще не было. Ощущение было такое, будто бы меня сам Господь по голове погладил. Впрочем, почему «будто бы»?
историю «Рыба и хлеб», которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал ее автор Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала в память об Эдварде Григе, со дня смерти которого на этой неделе исполнилось 116 лет, «Утро из Пергюнта», Берлинский филармонический оркестр на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».